Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые дорогие радиослушатели. Да, это военное ревю. Да, это с вами и Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Товарищ. Страна.
Страна.
Слушай.
Дорогие друзья, когда мы замышляли военное ревю, мы очень много думали над тем, как бы наше радио и наше ревю приносило побольше пользы людям. И вот в адрес военного ревю и Баранца, и Тимошенко в последнее время поступает очень много жалоб от различных людей, гражданских и военных. И вот сейчас поступило две жалобы на мое и Тимошенко, которые я не могу огласить. Сейчас я коротенько вам доложу суть этих жалоб, а потом Михаил Тимошенко по теме дня расскажет вам очень что-то интересное. Итак, Михаил, докладываю ситуацию.
Так.
Есть суворовец Александр Анохин, да, есть, который 5 лет проучился в Суворовском Питерском училище. Точка. После окончания Суворовского училища всем его выпускникам было предложено подать документы, куда вы хотите. Ну, мальчики 5 лет топтали плац, понимаешь меня, потели, да. И мальчик подал рапорт поступить в военно-космическую академию имени Можайского. Он хотел поступить на один факультет. Но тут грянуло детектор лжи, полиграф. И мальчик сделал роковую ошибку. Миша, слушай, ты инженер, техник, пойми меня, пожалуйста, логику пацана. Мальчишек очень серьезно предупредили, что надо отвечать с максимальной откровенностью. Внимание, с максимальной откровенностью, иначе не пройдет. Итак, поступает вопрос, кем вы мечтаете быть? А парень поступал на факультет космических аппаратов. Как ему легло на душу, он чистосердечно сказал, я хочу быть бизнесменом.
Нормально.
Вот это сразу вырубило его из дальнейшего прохождения на этот факультет. Но когда разгневанный отец у него там стал спрашивать, почему ты так ответил, папа, а я, говорит, а что, разве Илон Маск не бизнесмен? Для меня это, в общем-то, один из образцов того, как, в общем-то, существует космический бизнес. Внимание! Парень написал рапорт на второй факультет. После этого у родителей, у работяг Миши начались непонятные вещи. Никто не отвечает на звонки. В списках мальчика нет. Родители требуют написать рапорт в переводе на другой факультет. Рапорт пропадает. В конце концов, сегодня, оказывается, рапорт нашли, но для того, чтобы отмазаться от родителей, говорят, вы знаете, вы по конкурсу не прошли, хотя конкурс состоялся еще 10 дней назад. Дорогие друзья, во время встречи президента России Владимира Путина с доверенными лицами, он нам сказал, вы знаете, я, конечно, буду подключаться вам помогать в тех житейских проблемах, которые вы помогаете людям. Но сначала сами попытайтесь пройти и решить проблему. У меня будет возможность доложить об этом и министру обороны, и начальнику главного управления кадров об этом издевательском положении, когда вот так мутузят парня, который мечтал стать офицером, и так относятся к родителям. Миша, причем, когда родители просят назвать... Просят назвать, да, телефон назвать, с кем разговаривать. Миша, никто не говорит свое имя, отчество, ничего не должен.
Ну, это секрет. Секретно, все секретно. Да. Если парень честно написал, что он вообще... Ну, вообще не очень понимаю парня. Ну, хорошо, ты сел на полиграф. Чудесно. Кем хочешь быть? Офицером. Ответь офицером, ядрит твое вдрит. И все вопросы снимутся. Ты же поступаешь в Можайку.
Ну, вот так. Конечно, это была роковая ошибка, но ему предложили ведь поступить на другой факультет. Зачем же парня мутузить, да? И потом вдруг задним числом говорит, что не в вас в списках нет, рапорта нет и так далее. Ну, еще, дорогие друзья, еще одна жалоба поступила от офицеров, в том числе от некоторых офицеров из военного госпиталя Вишневского. Ну, понятно, что у них дачки не дворцы, там 6 на 6. Они когда-то построили дачки, ну, скажем так, в
низинке. Так, это происки врагов.
Ну, так вот, на склоне. Эти дачки затапливают. Я уже написал письмо губернатору Московской области. Укажи на что он всегда отвечает на такие письма. Еще не прошло и 15 дней, но я надеюсь, что губернатор ответит и разберется. В общем, дорогой автор письма Сергей Фрисов, о вас, и мы с Михаилом, конечно, чем сможем, тем поможем. И, наконец, последнее, прежде чем по повестке дня. Михаил, ты знаешь вот эту скандалезу, вот эту, которую наши журналисты попались в Минске, их арестовали,
да,
начинается.
Да, да.
Мир, ну, казалось бы, я тоже принадлежу к этому цеху. Но мне задают вопрос, Виктор Николаевич, у этих всех ребят не было аккредитации.
Как внимание, это не было?
Не было аккредитации.
Как это не было?
У Семена Пегова не было аккредитации. Миша, не было. Ни у тех, ни у кого. Их не выдали. Маша Захарова, пытаясь их выручить, сказала, они подавали, но им отказали. Миша, по всем международным законам, как и российским, так и белорусским, правительство или определенные структуры любой страны имеют право без объяснения причин не давать аккредитацию. Но особенно, конечно, тем ребятам, которые замечены в том, что они, в общем-то, поливали Белоруссию дерьмецом. Миша, я заканчиваю
свое вступление. Хотелось бы понять, вообще-то говоря,
да.
А это что, Чехия, Польша, Литва или все-таки Белоруссия, союзное государство? Оно союзное кому?
Михаил, дело в том, что хотя и союзное государство, но законы везде. В России тоже не выдают аккредитацию тем, кто власть считает не, в общем-то, неудобным или скажем, ну, который она считает не допустить. А тут мало того, так они еще полезли.
Не слышу тебя. Не слышу тебя, Витя, что-то пропало.
Бучу,
я думаю, что
полезли,
ну,
на стороне оппозиции,
с Пеговым, и, в общем-то, с Пеговым, я думаю,
по башке.
С Пеговым, я думаю, почему еще было? А он как-то выступал по нашему телевидению и комментировал тему относительно 33 якобы российских боевиков. И говорил, что вообще-то это провокация украинская. Ну так может быть тогда у Белоруссии надо с украинцами обняться и целоваться в засос? Чего они к нам ходят?
Да,
не газу, Пеков... не газу, отключим газ, как говорила одна дама в лентовой руке.
Ну, Пегов никогда не был замечен в каких-то подлинных вещах. Да, очень авторитетный товарищ. Меня мне даже удивило, что он без аккредитации. Ну, во всяком случае, это было заявлено по Первому каналу. Михаил, твоя повестка дня.
Повестка дня у нас такая. Когда же мы, наконец, жахнем по Соединенным Штатам? Мне телефон оборвали. Спрашиваю, а с чего вы это взяли? Как чего? А вот статья в «Красной звезде». Какая, думаю, статья? Потом до меня доходит. Это статья Герасимова. То есть, товарищ генерал Герасимов помельче нашинковал тему относительно нашей новой военной доктрины, то есть политики ядерного сдерживания нашей на сегодня. Но оказалось, понимают это не все и считают, что если мелко начали шинковать, то чего-то скрывают. Ну, говорю, что, ребята, оно всегда так было. Максимум, на что мы, так сказать, замахивались, это на ответно-встречный удар. А никакой не превентивный. Как? А превентивный удар отменили? Да его отменили в 2014 году. Ё-моё, и даже тогда уже его там не было. А вот тогда скажите, а почему же только баллистические ракеты мы должны обнаруживать? А они, сукины дети, теперь будут привертывать ядерные боеголовки на свой томагавк. А ведь так оно и было. У томагавков было ядерное оснащение. А на это как мы будем реагировать? Вот это действительно вопрос. Это действительно вопрос. Потому что головешки ставят там малые мощности, порядка 10 килотонн. И эта штуковина крадется на малой высоте. И если его действительно не обнаружат, так это что? А как же мы будем отвечать? Ребята, отвечать мы будем в рамках доктрины по мере возможности. А возможности у нас, слава тебе, Господи, есть. Ибо сказано, хочешь попасть в Америку, поступай в РВСН.
В ракетные войска стратегического назначения. Сколько у нас до перерывчика там осталось, дорогой?
30 секунд.
Ну что, объявим
еще? Кто у нас на связи? Конечно, сразу спросим.
Да, кто у нас на связи? Алло?
Да. Андрей Екатеринбурга, здравствуйте. Можете задать вопрос за 15 секунд?
Ну, не успею, наверное.
Так, хорошо. Ну, тогда повисите и не уходите со связи. И после перерыва мы сразу с вами продолжим разговор.
Это готовьте вопрос.
Мы заболтались в первой части, Витя.
Да, 8 800 200 ровно 9702, дорогие радиослушатели.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
На вопрос радиослушателя отвечает полковник Михаил Тимошенко. У нас Андрей из Екатеринбурга.
Совершенно верно. Слушаем вас, Андрей.
Добрый вечер. У нас уже вечер. У меня просто вопрос такой. Я тут очень книжку интересную читаю про историю флотов. У меня вопрос про линкоры. И советской власти, скажем так, ни одного линкора не было построено. И вот я вот сейчас книжку читаю и думаю, скорее всего, что это правильно было. Потому что вот сколько про линкоры не читал, крупные военно-морские операции, как бы они, в принципе, участие не принимали. Потому что немецкие два линкора, так, в принципе, один раз только в море он выходил. А, ну, американцы еще на Тихом океане повоевали. Я вот единственное не понял, линкоры-то для какой цели создавались, как... Морские державы ими мерились, что ли, линкорами, или как?
Ну, в общем, да. Так бы можно было бы сказать. Линкоры – это наследие броненосцев, последующее развитие. Броненосцы, эскадренные броненосцы, дредноуты. А потом появились линкоры. Ну, понятное дело, что Германии по условиям мирного договора 18 года было запрещено строить линкоры. И они их строили в габаритах крейсеров водоизмещения. Да, ну вот «Бисмарк», «Тирпиц» по вооружениям типичные линкоры, а по водоизмещениям они были побольше, конечно, чем тяжелые крейсера, тем не менее. Советский Союз не успевал. Ну, России вообще не очень везло со строительством флота.
Ну, это удовольствие, я так понял.
Не понял?
Линкор очень дорогое удовольствие, и топливо он очень...
Дорогое. Военно-морской флот, вообще говорят, дорогое удовольствие, и это такая, ну, как некоторые говорят, игрушка великих держав.
Ну, боевой эффективности это что-то особо я не увидел, как бы, по военно-морским операциям. Ну, вот Тихий океан еще американцы, как бы, там еще, как бы, использовали.
Ну, американцы практически не использовали линкоры, хотя если не брать пролив Лейте, ну, там, в общем, да, присутствовали.
Ну, да, там присутствовали.
Значит, у японцев линкор «Ямато» успешно потопили, а у немцев «Тирпиц» и «Бисмарк». Ну, «Бисмарк» натворил дел сразу, его гонял весь Royal Navy, и утопить его сумели только тогда, когда он расстрелял весь запас артиллерийских погребов.
Ну, а какого российского у нас? Какого класса?
А Советский Союз у нас. У нас нет, не Новороссийск. У нас должны были линкоры строиться проекты «Советский Союз».
Я имею в виду, а Новороссийск какого класса корабль был? Я что-то подзабыл.
Он считался линкором.
Да. Линкор был.
Это бывший итальянский Юлий Цезарь.
Да. Ну, ему очень сильно не повезло, да.
Да.
Спасибо вам за вопрос, уважаемый. Спасибо, идем дальше.
Бийск. Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Мне кажется, на нас напасть сейчас с головой, все в порядке, никто не нападет. Только предательства бы не было в наших рядах, я вот так думаю. Так, Виктор Николаевич, как вы просили, я решил вопрос задавать теперь с указанием фамилий и примерной датой.
Вы в прошлый раз сказали. Но недолго, пожалуйста, поехали.
Первый вопрос с прошлой недели, они же остаются, немножко с задержкой общаемся. Вот беседа Полторанин Караулов. Опять в 50-м году сбил с атомной бомбой Б-29 у берегов Латвии, который шел на Ленинград. Это верно?
Нет.
Это вранье, да?
Конечно.
Сказка.
Ага. Так, второй вопрос. Теперь опять по выборам этим. Вот Соловьев с Дегтяревым беседовали, вот что в Хабаровске приезжие провоцируют население. А вот я точно знаю, в 2018 году приезжие на выборах голосовали со 100% явкой. Это не двойные стандарты? Я вот так и не понял их.
Я категорически не согласен, что приезжие взбудоражили Хабаровск. Это радикальная неправда.
Да, радикальная
неправда.
Да, да.
Там потому своих хватало.
Да, правильно. У меня сын голосовал, он у меня в Бийске живет, а голосовал за Фургала. Я спросил, почему ты голосовал за Фургала? Он там служил в танковой, проходил эту подготовку в танковой этой учебной базе. Он говорит, прикольная фамилия, мы так и голосовали вообще-то. Серьезно, я говорю, вы что, говорю, не знаете, приехали черт знает откуда, а голосуете, лезете в чужие дела. Они говорят, ну, нам сказали, мы пошли. Так. И половинка вопроса. Вот, Виктор Николаевич, я не понял, вы говорили про 955-й Борей и 955-й А. Все-таки, в двух словах, в чем различие-то?
В устройстве корпуса, например, он меньше у второго корабля. Подождите, Миша, газ как переводится?
Гидроакустическая станция.
Газ. И газ другого устройства. Ну, там есть еще и кое-что, не буду разоблачать вам, но ладно, подскажу.
Это модернизированный, это по сути модернизированный проект. Разница в измерениях есть некоторая из-за того, что первые экземпляры строились из заготовок, оставшихся от лодок иного класса.
Да.
Понятно.
Да.
Ладно, спасибо.
Да, секционный метод. Да, поехали дальше. Кто следующий, дорогие друзья? Быстрее.
Москва, Сергей. Сергей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, вот сейчас весьма непростая ситуация в Белоруссии. А не отразится ли это на нашем военно-техническом сотрудничестве? Например, будут ли проведены все маневры и совместные учения, которые планировались ранее, в том числе и на территории Белоруссии? И, может быть, сейчас стоит на западных окраинах провести учения, чтобы прикрыть западную границу вот в районе Бреста, Вильнюса от наших других соседей?
Ну, я думаю, что сейчас нужно будоражить белорусские ульи. Там ил должен осесть, все должно успокоиться. Мы прекрасно понимаем, что сейчас не то время, когда надо там нам проводить учения. Тем более, дорогие друзья, я был просто поражен, как отнеслась к бывшим учениям белорусская оппозиция. Я никогда не забуду лозунг, который держали у дороги белорусские оппозиционеры. «Русский Иван, уходи вон домой, здесь водку не дают». Там тоже есть люди, которые относятся к нашему военно-техническому сотрудничеству вот так. Миша, пожалуйста.
Ну, у нас и свои такие есть, не обязательно белорусы.
Да.
Которые кричали, ай-вай, во всех соцсетях писали, что вот столько-то вагонов и эшелонов пришло с войсками, а ушла только половина назад. А, они оставили свои войска там, а мы вторглись в Белоруссию. Ну-ну.
несмотря на наши политические, экономические разночтения и противоречия, военно-техническое сотрудничество не пострадало даже вот в этом штурмующем море российско-белорусских отношений. Едем дальше. Кто следующий? Новороссийск. Здравствуйте.
А, да, добрый день. Здравствуйте.
Добрый.
Да-да, добрый день, я на связи.
Добрый.
Да-да-да. Да, значит, по Беларуси, ну, послушайте, великолепную политику, да, Лукашенко проводит, замечательно, дал провести приватизацию и так далее. Но люди устают от этого управления. Поверьте мне, и у нас, политбюро там...
Стоп. Внимание, поговори со мной, дядя. Скажите, пожалуйста, а вот это долгое правление... Внимание, не ори, пожалуйста, успокойся. Скажи мне, пожалуйста, при Лукашенко Россия, Белоруссия нормально живет?
Проблемы есть.
Отвечайте, пожалуйста. Так я есть, а что, в России их нет? А что, в России нет проблем? Почему, если вам хочется, чтобы он ушел, он должен уходить? Дорогой мой человек, если страна нормально развивается, если не дает распродать, разворовать и так далее, зачем ему в Беларуси сходить с этого пути? Я бы больше о России говорил, дорогие друзья, чем о соседнем
что мы так, что мы так переживаем действительно за Белоруссию? Пусть они сами разберутся. Сколько у нас было желающих, чтобы у нас был такой же президент, как батька?
Ну? Да. А сколько там Меркель? По-моему, или 30 уже канцлером занимается, да, должность? Миша, ну, ничего, да? Близко. Американские президенты тоже сидели по 20 с лишним лет. И никто им слово российское не орал.
Не было такого. Не было.
Не, один президент, по-моему, 18 лет сидел. Я сейчас посмотрю, Миша, у них был.
Ну, Рузвельт, сейчас посмотри.
Да. И никто из Новороссийска не орал, уходи. А тут сейчас кричат из Соединенных Штатов Америки, Лукашенко, уходи. Давно мы вас не били, господа американцы. Едем дальше.
Здравствуйте, Иван из Воронежа. Здравствуйте. Слушаем вас.
Алло.
Да, добрый день.
Да, желаю.
Здравствуйте.
Два вопроса на одну тему. Правда ли, что на военных кафедрах вузов готовятся сжаться запаса?
Готовятся.
Но если они зачеты не сдают, то получают сержантские погоны. Вот, да.
Кто в форме, они же военную форму хватит сами и обеспечиваются.
Военная форма?
Почему это? Нет, человек спрашивает.
Переведи. Человек спрашивает о чем?
Я как понимаю, он спрашивает о том, правда ли, что военные должны покупать форму за свой счет.
Правда, конечно, дорогой мой человек. Но то, что некоторые покупают, это тоже правда. Мы получаем такие сигналы и не врем вам, а говорим прямо в глаза.
Так спасибо, нет, тогда возникает другой вопрос. Почему покупают сами? Нет размера? Или взорвалось все, что дали? Да, мы уходим на перерыв.
Да.
Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Вместе с полковником Баранцом невероятно экстравагантные вопросы слушает полковник Михаил Тимошенко. У нас Ростислав из Москвы. Внимание, это будет интересно. Поехали, Ростислав.
Да, добрый вечер. Первый про версию Александра Котца. Вопрос. Вот если СБУ все знало, почему они не подождали, пока самолет с российским ЧВК не окажется над Украиной, чтобы попробовать его посадить? Даже окажись они в Стамбуле, Турция бы легче выдала. Почему они на этот вариант не пошли, а почему-то решили сыграть провокацию какую-то?
Ну, потому что, конечно, посадить, да, проще сбить, наверное.
Рейс MH17 завалили, но этот бы сбили. В самом деле.
Провокация нужна была не в небе над Украиной, а в Беларуси. Второй вопрос, пожалуйста.
Да. Значит, алло. Читал информацию к размышлению у Абдулаева, что для Восточной Европы после 89 года в ЦРУ был создан спецотдел под начальством бывшего резидента в Москве для выхода на известную штате из СТБ сведений про ПГУ СВР в Москве. Ну, и вопрос, если тогда часть элиты Стази, там, а именно разведки, по своим мотивам пошла на добровольную выдачу такой информации Вашингтону, не боятся ли сейчас в Москве, что в Минске элите КГБ и сотрудникам белорусского ГРУ известно лишнее про СВР и ГРУ здесь?
Докладывает полковник Баранец. Как только случилась заваруха, все секреты Штази аккуратненьким образом уже через 2 часа все досье были вывезены и все находятся, не буду говорить где, в Российской Федерации. Так что ничего страшного. А то, что некоторые перешли на службу НАТО, это тоже правда. Ну, такова данность.
Ростислав волнуется за тех сотрудников КГБ Белоруссии, которые могут перейти к нашим противникам и сдадут все, что они знают про ПГУ, которая мирно скончалась еще, ё-моё, в 92-м году, да? Ну и, соответственно, про ГРУ. Забавно.
Кто следующий, дорогие друзья? Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Новосибирск.
Здравствуйте, товарищи. Я про Белоруссию. Вы-то больше знаете. Александр Лукашенко отстоит свою власть или нет? Вот как по-вашему?
А он уже ее отстоял.
Он отстоял. 80%. Выборы прошли.
80%. Что еще может быть лучше доказательства того, что он отстоял свою власть? Это было оглушительное поражение тех людей, которые были против Лукашенко. Но видите, их оказалось. Их лидер там, по-моему, Миша, он, по-моему, или на скреб 10%. Да, Тихановская, да?
Да всех лидеров там, да, с хвостика давно упаковали.
Да.
Не очень понимаю, зачем было хватать человека из Белгазбанка. Ой, ну, что говорить. Может, он ногу оттоптал когда-нибудь Лукашенко.
Но кто-то сказал еще, что у КГБ Беларуси, помимо белорусской, есть собственная логика. Может быть, это позволило пойти на такой шаг. Кто у нас следующий? Мы хотим принять как можно больше звонков. Нижний Новгород.
Знакомый. Здравствуйте, Александр. Да, да.
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот возле Нижнего Новгорода у нас очень много пунктов по трассе М6, где продаются сухпайки армейские. Там за 350 можно купить, за 700 рублей сухпайок. Вот как узнать, это законно, или где они вообще их берут, вот эти сухпайки?
Внимание. Дело в том, что их делают частные фирмы. Сухпай делают частные фирмы.
Которые копируют армейский паёк. Да, этот вопрос уже
можно
давно
всплыл.
И я думаю, что Министерство обороны должно подать иск на то, чтобы, в общем-то, они этот бренд не поганили. Потому что тот паёк, который продается, не соответствует реальному армейскому паку. Точка. Едем дальше. Кто следующий? Алло.
Тёзка из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте,
товарищи полковники, добрый день. А вы не подскажете, из одной фразы вот недавно про Белоруссию, да, вот я правильно понял, что отношения, то есть по армейской линии между Россией и Белоруссией, то есть между нашей армией и их армией, как бы немного лучше и теплее, чем между государствами вот в настоящий момент.
Вот ну, это правда.
Про Беларусь.
Это, вот это между прочим, распространенное явление.
Да.
И второй вопрос вот в связи с этим, конечно, это крайне важно, чтобы между нашими вот братскими народами, да между одним народом, вот военных столкновений никаких было полностью исключено. Я думаю, что это от военных зависит. Если наши дипломаты там не могут договориться, может, вы договоритесь, или, может быть, мы в Белоруссию, то есть, может быть, Россия в Белоруссию вступит, а? Это были бы одним государством.
Если мы в Белоруссию вступим, она может лопнуть.
Она нас не переварит, да. Ну, а провокаторы говорят, что, в общем-то, Лукашенко ведет дело к тому, чтобы Белоруссия слилась с Россией, чего, конечно, никогда не будет.
Да, это
какой нестроптивый батька, он прекрасно понимает, что надо дружить в тех рамках, которые уже определены. Точка.
Ну, он тут же сказал, что да. он вчера буквально сказал, что у них теперь будет многовекторная политика. Не только, мол, где с Россией. Ну-ну. И кому-нибудь продавать свою колбасу.
Посмотрим, конечно. Да. Давай, Миша, мне звонят.
Продолжай. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Николай Щелкова. Слушаю вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. Во-первых, хочу поблагодарить Виктора Николаевича за статью в номере 23 звезды АБЖРК «Баргузин». У меня в архиве еще хранится ваша статья о молодце, Михаил Владимирович, 4-5-летней давности. Вот, уже давно пора показать отказывающиеся от всех договоров пиндосам, что и на любые их действия всегда найдется противодействие. Они буквально мочились кипятком, пока молодцы были на дежурстве. И ничего подобного, как ни старались, так и не создали. Если бы не предательство Горбачева с его всеобщим разоружением, мы бы не были бы столько лет в одном известном месте. А вопрос на тему дня. Не кажется ли вам, что сейчас происходит в Беларуси, это очередная репетиция по тому же сценарию цветных революций? После каждых выборов в Беларуси все та же демократическая оппозиция с белыми флагами, под которыми хлебом с солью встречали, по-моему, в 18 году войска кайзеровской Германии, уж очень не имется оторвать им от России последний братский народ. А все эти завывания по поводу несоразмерных действий милиции, уж чья бы корова мычала. Вот. Ну, это, наверное, помните, как разгоняли антивоенные демонстрации в США в 60-е, студенческие волнения во Франции. Да и сейчас все то же самое там происходит. А в Беларуси якобы несоразмерные действия милиции.
Ну да, спасибо. И тут же один из этих демонстрантов подрывается. На чем? На взрывном устройстве. Где было? С собой. Понятно.
Спасибо вам, Николай, за вашу высокую гражданскую позицию. Трудно
с вами. Ну а насчет ракетных поездов хотел бы сказать, что у американцев было нечто подобное. Но, как я понимаю, у них не получалось, потому что дорожная сеть, она у них не федерального подчинения. Она принадлежит разным компаниям.
Они даже однажды додумались до того, что хотели пустить подземные поезда. Но
было такое. Было.
Да.
Кто у нас на связи?
Спасибо, дорогой Николай. Еще раз, Екатеринбург.
Здравствуйте, Николай из
Екатеринбурга. Урал, включаемся.
Вы мне?
Да, вам.
Да, вам. Я, значит, по поводу патрона ТТ. Дело в том, что патрон ТТ
65 на 25.
Более мощный, чем патрон Маузера.
А что вы нас хотите спросить, дорогой Николай? А?
Одинаковые патроны, елки-палки.
Патрон более мощный. Мощность патрона ТТ повышена из-за того, что вместо слабенького капсуля, который находится, значит, в патроне Маузер, там применен более мощный капсуль, который применяется в патронах револьвера Наган. Поэтому...
Но в чем вопрос? Скажите, пожалуйста.
Поэтому начальная скорость пули на 70 метров в секунду выше, чем у патрона Маузер.
Понятно.
Ну, соответственно, и энергия выше.
А в чем вопрос?
Дорогие, А зачем им вопрос задавать? Человек хотел выступить.
А если поставить капсульную втулку от артиллерийского снаряда, ну, тут уж вообще не остановишь пулю от Маузера.
Кто у нас в эфире? Может, успеет человек задать за полминуты? Дайте человек. Владимир, здравствуйте.
Да.
Да.
Алло.
Слушаем вас.
Да уже вопрос давно пора задать.
Да, Болгария была союзником Германии во Второй войне. А воевали болгары на Восточном фронте? И как воевали? И были ли у них потери?
Да.
Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Владимир Владимирович, сейчас ответит полковник Михаил Тимошенко. О болгарах воевали ли они на
Востоке? Возможно, Владимир Владимирович помнит, что Болгария не разорвала дипотношения с СССР. Хотя и считалась союзницей Третьего рейха. Соответственно, не участвовала в войне против Советского Союза. Мы войсками вышли к границе Болгарии, по-моему, 5 сентября 1944 года и объявили Болгарии войну, поскольку она оставалась союзницей Третьего рейха. Ну а дальше чего? Дальше мы туда вошли и... Дальше Болгария была после народного восстания, с немецкими войсками их разогнали на нашей стороне. Все.
Дорогие друзья, только что выступал политолог, который нам очень мутно объяснил, на что ориентируется Белоруссия, и сказал, что самым первым поздравил с избранием, с победой на выборах Китай. Это неправда. Самым первым в порядке вещей докладывал. Самым первым был Путин, вторым был Казахстан, и только третьим был Китай. Но они поздравляли Лукашенко, а не Лукашенко поздравлял сам себя, звоня в Москву, в Казахстан или в Пекин. Едем дальше, кто следующий?
Ну, у нас поздравительная открытка быстрее доходит от нас.
Да. Здравствуйте, кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Владимир из Ростова.
Алло. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый день.
Владимир, Ростов.
Вопрос.
Я хотел бы уточнить по поводу у нас такие разведчики, которые стали шпионами, Скрипаль и Потеев. Там по поводу Скрипаля...
Их было вообще... немало.
А?
Было, а таких было немало.
Да, немало вот, было. А что у вас... Не понимаем, мы не увидим вопроса.
Скрипали, вот как наших разведчиков разоблачил, спрашивают у наших ребят, которые с ним служили, куда ты поехал? Они ему говорят, что там поехал туда-то, туда-то. Он берет своим резидентам американцев и выдает, кто куда поехал. Вот как он мог такими данными обладать? И вообще, как наша разведка доверяет такому... такому человеку и другим о том, кто куда поехал с разведчиком. Я вот не понимаю.
Так это надо спрашивать тех, кто болтал языком.
Вообще в ГРУ даже между ближайшими нашими друзьями не принято говорить, куда ты убываешь. А Скрипал был направленцем на Европу, по-моему, и да. Он имел доступ только к европейским документам. Там Средняя Азия, Дальний Восток, к этому он документ доступа не имел. Он предал только тех, кого, по сути, курировал, листая задание. Точка. Спасибо. А предатели... Татьяна, кто у нас?
Татьяна здравствуйте. У нас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
Виктор Николаевич, здравствуйте. Я к вам обращалась в апреле по поводу, не знаю, помните, не помните, по поводу, мы подавали документы в Можайскую академию, по поводу, ну, как бы узнали, что у нас родственники на Украине, и мы стали переживать, и вы нас направили написать письмо начальнику, мы это все сделали, спасибо вам огромное, нам пришел ответ, что препятствий нет, и вот мы сейчас только что пережили период поступления, поступили, все благополучно, спасибо, что вы помогаете родителям, я понимаю, что состояние тех родителей, этого мальчика, который не нашли в списках, очень хочется, чтобы... Вы ему тоже помогли. Да, спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо, спасибо. Я стараюсь это делать тихо, потому что не хочу, чтобы мне пришили коррупцию. Спасибо вам, поздравляю, мама.
Поздравляю. Ну, ты же делаешь сына, не за деньги, чего тебе присылать коррупцию? А это вот к вопросу того умника, который звонил и советовал не обольщаться, что ему не помогут, не хвастайтесь. Слушайте военное ревю.
Если мы, Миша, начнем рассказывать о всех наших добрых делах, скольким мы людям помогли с тобой, да, ну, на этого, по-моему, передач 10 не хватит, да. Ну, мы не хвастаемся. Нам присуща, глубоко присуща ленинская скромность. Следующий.
Олег из Питера, здравствуйте.
Здравствуйте, Питера.
Добрый вечер.
Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня вопрос по гибели. Все-таки наших генералов Лебедя, Рохлина, Трошева, считаете ли, что они были случайны, так, стечение обстоятельств? И по Курску, почему все-таки носовую часть отказались поднимать и еще взорвали там?
Благодарю. Ну ладно, отвечаем с конца, тем с более, конца. Что завтра вообще годовщина очередная гибели Курска. 12 число.
20 лет назад, да.
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 А носовую часть отказались подымать, сказав, что поскольку там произошел взрыв, в каком состоянии находятся торпеды, находящиеся на стеллажах, сказать никто не может. И чтобы не вызвать еще большее количество жертв, мы отрезаем носовой отсек. Раз. Лебедь погиб, но тут довольно трудно обвинять кого-либо, кроме него самого, потому что он пытался командовать пилотами вертолета. И они зацепились лопастями за
высоковольтные провода.
Передачи, да.
Да.
С Рохлиным не знаю, не похоже, чтобы это сделала его жена. Ну вот меня это не убедило. А кто там еще у нас остался?
Трошев.
Человек, это так это да. Самолет упал на голову, будем говорить.
Ну, народ любит версии, что их специально убили. Дорогие друзья, вы имеете на это право. Но есть факты, против которых не попрешь. Что следующий?
Здравствуйте, Валентина из Москвы. Здравствуйте, слушаем вас.
Во-первых, я хочу вас поблагодарить за квалифицированные ответы ваши. Большое вам спасибо. А вопрос у меня такой. События, выборы вчера произошли, которые, вы знаете, почему-то потрясло Россию даже больше. Без конца все говорят, и начинают его осуждать. Так я хотела вас спросить, как вы считаете, какую он получил Белоруссию, как он ее выстроил, как они живут? На границе Смоленской области каждую пятницу тысячи машин стоит из России, покупает тушенку, покупает мясо, покупает трикотаж, а у него хлопка своего нет. Они его перерабатывают, пускают великолепно. Вот что это за страна. Поэтому нужно радоваться, что у него такой порядок. Почему так против него все оскаленные? Спасибо вам за ответ.
Не все, уважаемые, не все.
Олигархат в основном. Он их туда не пускает.
И, и часть гнилой белорусской оппозиции. Но Белоруссия получила, вернее, оппозиция, щелчок по носу от самого Лукашенко. Видите, тихий народ Беларуси выдал 80%. До свидания, Тихановская, отдыхай, готовься к новым выборам.
Не, ну это все перед...
Дорогие друзья, мы с вами
расстаемся. Так, ну что ты, ну такого количества голосующих просто не набрать.
«Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».